Бегство. Военный корабль кружился некоторое время над скалами священного порога, затем уплыл в сторону Азоры и где-то сел. Только тогда Иха и Гусев могли спуститься вниз. На истоптанной площадке они увидели лося. Он лежал близ выхода в пещеру, лицом во мху в луже крови. Гусев поднял его на руки. Лось был без дыхания, глаза плотно сжаты, на груди, на голове запекшаяся кровь. А Элиты нигде не было. Иха выла, подбирая в пещерке ее вещи. Она не нашла лишь плаща с капюшоном, должно быть, а Элиту, мертвую или живую, завернули в плащ, увезли на корабле. Иха завязала в узелочек то, что осталось от рожденной от света звезд. Гусев перекинул лося через плечо, и они пошли обратно через мосты над кипящим во тьме озером, по лесенкам, повисшим над туманной пропастью. Этим путем возвращался некогда Магацитл, неся привязанный к прялке полосатый передник девушки Аолов, весть мира и жизни. Наверху Гусев вывел из пещеры лодку и посадил в нее лося, завернутого в простыню, подтянул кушак, надвинул глубже шлем и сказал сурово: «Живым в руки не дамся. Ну уж, если доберусь до земли, мы сюда вернемся». Следовали три непонятных слова. Он влез в лодку, разобрал рули. «А вы, ребята, идите домой или еще куда, лихом не поминайте». Он перегнулся через борт и за руку попрощался с механиком и Ихой. «Тебя с собой не зову, Ихошка, лечу на верную смерть. Спасибо, милая, за любовь. Этого мы, сыны неба, не забываем. Так-то. Прощай». Он прищурился на солнце, кивнул подбородком и взвился в синеву. Долго глядели Иха и мальчик в серой шубе на улетавшего сына неба. Они не заметили, что с юга из-за лунных скал поднялась, перерезая ему путь, крылатая точка. Когда Гусев утонул в потоках солнца, Иха ударилась о мшистые камни в таком отчаянии, что мальчик испугался. Уж не покинула ли она печальную туму? «Иха, Иха!» — жалобно повторял он. «О, Туамира, Туамура!» Гусев не сразу заметил пересекавший ему путь военный корабль. Сверяясь с картой, поглядывая на уплывающие вниз скалы Лизиазиры, держал он курс на восток, к кактусовым полям, где был оставлен аппарат. Позади него, в лодке, откинувшись, сидело тело лося, покрытое бьющейся по ветру липнущей простыней. Оно было неподвижным и казалось спящим. В нем не было уродливой бессмысленности трупа. Гусев только сейчас почувствовал, как дорог ему товарищ. Несчастье случилось так. Гусев, Ихошка и механик сидели тогда в пещере, около лодки, смеялись. Вдруг внизу раздались выстрелы, затем вопль. И через минуту из пропасти поднялся, как коршун, военный корабль, бросив на площадке бесчувственное тело лося, и пошел кружить, высматривать. Гусев плюнул за борт, до того опоршивил ему Марс. Только бы добраться до аппарата, влить лось у глоток спирту. Он потрогал тело, было оно чуть теплое. С тех пор, как Гусев поднял его на площадке, в нем не было замечено окоченения. Бог даст отдышаться. Гусев по себе знал слабое действие марсианских пуль. Но слишком уж долго длится обморок. В тревоге он обернулся к солнцу, клонящемуся на закат, и в это время увидел падающий с высоты корабль. Гусев сейчас же повернул к северу, уклоняясь от встречи, повернул и корабль. Время от времени на нем появлялись желтоватые дымки выстрелов. Тогда Гусев стал набирать высоту, рассчитывая при спуске удвоить скорость и уйти от преследователя. Свистел в ушах ледяной ветер. Слезы застилали глаза, замерзали на ресницах. Стая неряшливо махающих крыльями омерзительных ихи кинулась было на лодку, но промахнулась и отстала. Гусев давно уже потерял направление. Кровь била в виски. Разряженный воздух хлестал ледяными бичами. Тогда полным ходом Гусев пошел вниз. Корабль отстал и скрылся за горизонтом. Теперь внизу расстилалась, куда только хватит глаз, медно-красная пустыня. Ни деревца, ни жизни кругом. Одна только тень от лодки летела по плоским холмам, по волнам песка, по трещинам, поблескивающей, как стекло, каменистой почвы. Кое-где на холмах бросали унылую тень развалины жилищ. Повсюду бороздили эту пустыню высохшие русла каналов. Солнце клонилось ниже к ровному краю песков, разливалось медное тоскливое сияние заката, а Гусев все видел внизу волны песка, холмы, развалины, засыпаемые прахом умирающей тумы. Быстро настала ночь. Гусев опустился и сел на песчаной равнине. Вылез из лодки, отогнул на лице лося простыню, приподнял его веки, прижался ухом к сердцу. Лось сидел ни живой, ни мертвый. У него на мизинце Гусев заметил колечко и висящий на цепочке открытый флакончик.
«Эх, пустыня!» — сказал Гусев, отходя от лодки.
Ледяные звезды загорелись в необъятно высоком черном небе. Пески казались серыми от их света. Было так тихо, что слышался шорох песка, осыпающегося в глубоком следу ноги. Мучила жажда. Находила тоска.
«Эх, пустыня!»
Гусев вернулся к лодке, сел к рулям.
«Куда лететь?»
Рисунок звезд был дикий и незнакомый. Гусев включил мотор, но винт, лениво покрутившись, остановился. Мотор не работал. Коробка со взрывчатым порошком была пуста.
«Ну ладно»,
— негромко проговорил Гусев. Опять вылез из лодки, засунул дубину сзади за пояс, вытащил лося.
«Идем, Мстислав Сергеевич!»
Положил его на плечо и пошел, увязая по щиколотку в песке. Шел долго. Дошел до холма, положил лося на занесенные ступени какой-то лестницы, оглянулся на одинокую в звездном свету колонну наверху холма и лег ничком. Смертельная усталость, как отлив, зашумела в крови. Он не знал, долго ли так пролежал без движения. Песок холодил, стыла кровь. Тогда Гусев сел, в тоске поднял голову. Невысоко над пустыней стояла красноватая мрачная звезда. Она была как глаз большой птицы. Гусев глядел на нее, разинув рот.
«Земля!»
Схватил в охапку лося и побежал в сторону звезды. Он знал теперь, в какой стороне лежит аппарат. Со свистом дыша, обливаясь потом, Гусев переносился огромными прыжками через канавы, вскрикивал от ярости, спотыкаясь о камни. Бежал, бежал, и плыл впереди него близкий темный горизонт пустыни. Несколько раз Гусев ложился лицом в холодный песок, чтобы освежить хоть парами влаги запекшийся рот. Подхватывал товарища и снова шел, поглядывая на красноватые лучи земли. Огромная его тень одиноко двигалась среди мирового кладбища. Взошла острым серпом ущербная олла. В середине ночи взошла круглая лихта. Свет ее был кроток и серебрист, двойные тени легли от волн песка. Две эти странные луны поплыли, одна ввысь, другая на ущерб. В свету их померк Талцетл. Вдали поднялись ледяные вершины Лизиозиры. Пустыня кончилась. Было близко к рассвету. Гусев вышел в кактусовые поля. Повалил ударом ноги одно из растений и жадно насытился шевелящимся водянистым его мясом. Звезды гасли. В лиловом небе проступали розоватые края облаков. И вот Гусев стал слышать, будто удары железных вальков, однообразный металлический стук, отчетливый в тишине утра. Гусев скоро понял его значение. Над зарослями кактуса торчали три решетчатые мачты военного корабля-преследователя. Удары неслись оттуда. Это марсиане разрушали аппарат. Гусев побежал под прикрытием кактусов и одновременно увидел и корабль, и рядом с ним заржавелый огромный горб аппарата. Десятка-два марсиан колотили поклепанные его обшивки большими молотками. Видимо, работа только что началась. Гусев положил лося на песок, вытащил из-за пояса дубину. «Я вас, сукины дети!» — не своим голосом завизжал Гусев, выскакивая из-за кустов. Подбежал к кораблю и ударом дубины раздробил металлическое крыло, сбил мачту, ударил в борт, как в бочку. Из внутренности корабля выскочили солдаты. Бросая оружие, горохом посыпались с палубы, побежали в рассыпную. Солдаты, разбивавшие аппарат, с тихим воем поползли по бороздам, скрылись в зарослях. Все поле в минуту опустело. Так велик был ужас перед вездесущим, неуязвимым для смерти сыном неба. Гусев отвинтил люк, подтащил лося, и оба сына неба скрылись внутри яйца. Крышка захлопнулась. Тогда притаившиеся за кактусами марсиане увидели необыкновенное и потрясающее зрелище. Огромное ржавое яйцо, величиною с дом, загрохотало, поднялись из-под него коричневые облака пыли и дыма. Под страшными ударами задрожала тума. С ревом и громовым грохотом гигантское яйцо запрыгало по кактусовому полю, повисло в облаках пыли и, как метеор, метнулось в небо, унося свирепых могоцитлов на их родину.